«Костюм на вырост». Программа для активных, молодых и целеустремленных. Обсуждаем с экспертами последние новости и спорные темы. Говорим о музыке, кино и спорте. Советуем и шутим. Прямо сейчас на Правда Радио. Интерактивная молодежная программа «Костюм на вырост».
На часах 12.08, меня зовут Петр Шкаленок, и, друзья, мы открываем новую июльскую гостевую неделю на Правда Радио. Сегодня в нашей студии находится Илья Лопатин, студент филологического факультета Гомельского государственного университета имени Франциска Скорины, участник студенческой научно-исследовательской лаборатории «Батальон». Илья, огромный привет!
Всем тоже привет, слушатели Правда Радио!
Рады тебя видеть у нас в гостях, рады тебя видеть в нашей студии. Давай, наверное, начнем вот с чего. История, это же часто где-то так, ну, знаешь, про пыльные архивы, а батальон — это про полевые выходы и реальные находки. И, собственно, до начала нашего эфира ты уже и заявил отчасти об этом, да?
Так точно.
Как ты вообще понял, что хочешь заниматься именно такой полевой историей? И, наверное, расскажи, как ты попал в батальон.
Ну, в первую очередь, это объясняется тем, что мне, в принципе, более интересна практика, нежели теория, потому что так ты гораздо лучше усваиваешь информацию, скажем так. Вот. И если брать ту же историю, то понятно, что в любом случае должна быть какая-то теоретическая база, что мы реконструируем, по какому периоду, вот. А потом это уже реализуем на практике. Так мы как бы вживаемся в кожу тех людей и прочувствуем это все на себе. И так получается гораздо больше эффект и для нас, и для тех, кто это все видит со стороны.
Хорошо, ну вот я произношу фразу «студенческая научно-исследовательская лаборатория «Батальон». Давай поясним, наверное, что эта лаборатория из себя представляет.
Хорошо, без проблем. Это объединение студентов и одного преподавателя в виде куратора, который занимается историческими исследованиями и исторической реконструкцией, преимущественно в сфере Великой Отечественной войны. Вот, выбран именно такой период ввиду того, что это, по нашему мнению, чуть ли не самая важная страница истории нашей страны. Вот, занимаемся мы и теоретическими исследованиями, это научные статьи, возможно, даже статьи, которые анализируют какие-то фотографии. Я до сих пор помню, как мы пытались выяснить с нашим куратором, откуда взялись Т-34 в Пинске в 41-м году. Вот. Ну и помимо теории, естественно, должна быть и практика, о которой я здесь говорю. А это полевые выходы, выставки, выездные уроки в школы и, естественно, реконструкция боев.
А как ты узнал о лаборатории «Батальона»? Потому что ты пришел ведь на филологический факультет, да, и, как ты говоришь, пришел в компанию историков чуть-чуть позже. Как это случилось в твоей жизни?
Скажем так, случайно. Почти случайно, потому что мы с братом, это тут еще с братом, с Дмитрием, мы еще в школе начали заниматься моделизмом. Это то, когда вы покупаете сборную модельку, собираете ее, красите, и получается у вас на выходе отличный танчик, самолетик, человечек, что-то из этого. И мы сначала с ними играли, ну, как любые другие дети, нам их начали покупать достаточно рано. А в 7 классе Дима, вот как раз мой брат, и наш отец подумали о том, что это, наверное, не только игрушки, но может быть еще и какой-то прям хобби,
увлечение,
а именно
мотулизм,
да. И начали делать диорамы. А это вот те же самые модельки, только еще и на полотне. И они реконструируют какой-то момент быта, либо сражения. То есть уже по факту историческая реконструкция, почти что. Вот. И приходим мы в универ. Это был позапрошлый год, и наша первая выставка, это было 26 ноября, то есть день освобождения города Гомеля. Мы выставляем наши работы, и нас замечает нынешний куратор нашей лаборатории.
Ты предложил свои работы, да?
Да, мы сами их предложили. Конечно, Людмила Владимировна, ответственная за выставочный зал нашего университета, была просто в восторге от них, и сейчас тоже в восторге. Я думаю, если она нас слушает, она полностью подтвердит мои слова, потому что действительно некоторые наши работы, мы сами на них смотрим с огромной гордостью за себя и за проделанную работу. И мы выставляемся, да, и нас замечает нынешний куратор нашей лаборатории. И как бы потом два месяца молчания. Мы знали, нам это Людмила Владимировна сказала о том, что там есть какие-то ребята с каким-то клубом, А нет никакой информации вообще. Как партизаны, ей-богу, молчали.
Так.
Но 1 марта где-то так, ну или в конце февраля, нам звонит Антон Александрович Ткачук, нынешний преподаватель на кафедре истории Беларуси на факультете истории и межкультурных коммуникаций, и предлагает нам вступить в клуб. Мы проходим первый полевой выход, какие-то первичные лекции, и приходим так в, собственно, само явление, как историческая реконструкция. Но, как сам Антон Александрович любит читать, то, что твоя деятельность в исторической реконструкции начинается с первой реконструкции боя. Поэтому, по факту, меня приняли 9 мая вот того, той же весны.
А ты помнишь, когда вот уже по-настоящему затянуло, когда ты понял, что это твое максимальное, ты будешь продолжать заниматься этим очень увлеченно в течение там, как минимум долгого времени?
Да, в первом же полевом выходе, наверное, который был, чтобы не соврать, так-то, ну, в конце того же марта. Вот как нам позвонили, дальше подготовка, и где-то в 20-х числах мы выдвинулись на ЖД-станцию «Черные броды» под Бобруйском.
Это был первый твой такой опыт, да?
Да, первый полевой выход, где мы уже сразу были в форме, вот. И он оставил, конечно, неизгладимое впечатление. Во многом из-за значения этого полевого выхода, потому что мы по нему, именно под тем местам, сделали даже диораму про танковый таран Комарова и Бухтуева, которые, совершив таран на танке Т-34 горящим, они свели с этих с рельс три вагона немецкого бронепоезда. А это, ну, как бы, ничего себе, бронепоезд. Ну, как бы, очень здоровый и тяжелый. А тут танчик горячий и в него едет. Ну, и вот по этой же местности вот полностью мы его воспроизвели и сделали на диораме. То есть у нас вот этот танковый таран, это чуть ли не самая правдоподобная реалистичная работа, которая у нас вообще есть.
Что, на самом деле, сразу же массу вопросов хочется задать. Давай, наверное, после перерыва, после небольшой музыкальной паузы мы к этой теме обязательно вернемся. А я напомню, друзья, что у нас в гостях сегодня Илья Лопатин, это студент филологического факультета.
Который только разогрелся, а уже все, сразу на музыкальный перерыв.
Гомельского государственного университета имени Франциска Скорина, участник студенческой научно-исследовательской лаборатории «Батальон». У него в запасе масса историй, очень интересных, очень увлекательных, поэтому никуда не переключайтесь, мы вернемся буквально через несколько минут.
Правда радио. Хорошо там, где мы есть. Интерактивная молодежная программа «Костюм на вырост». Прямо сейчас на «Правда радио».
На часах 12.18 мы возвращаемся в студию «Правда радио». Напоминаю, что у нас в гостях сегодня Илья Лопатин, студент филологического факультета Гомельского государственного университета имени Франциска Скорины, участник студенческой научно-исследовательской лаборатории «Батальон». Масса вопросов, как я уже сказал, поэтому продолжаем нашу беседу. И, Илья, наверное, расскажи вообще о том, как проходят ваши полевые сборы, потому что в моем представлении это одновременно и научная работа, и исследовательская работа, и романтика, потому что, ну, вы же ведь находитесь, что называется, где-то на природе, там, в палатках, да, и все-все-все в совокупности, ну, наверное, заставляет восторгаться многих людей.
Это точно, здесь все абсолютно верно подмечено, и про исследование, исследовательскую работу. И, кстати, вот даже небольшая такая ремарочка про костюмы на вырос. В моем случае это прям идеально, потому что моего размера пока что у нас нет. Вот. Приходится ходить на один размер больше. Но как бы комфортно. Зато летом ничего как бы не потеет, вообще все шикарно. Вот. А если говорить про полевые выходы, то да, сначала это проводится исследовательская работа. Это выбор маршрута. Причем это всегда либо по месту боевой славы, либо по каким-то именно примечательным местам, типа вот здесь шли красноармейцы, вот здесь они встретились с немцами, и давайте мы вот это вот повторим. Ну или как это, как я уже рассказывал с моим первым полевым выходом в Черные Броды, там был просто примечательный эпизод и подвиг. И, соответственно, мы туда пришли, чтобы посмотреть и изучить данную местность, чтобы потом сделать впоследствии диораму. И, соответственно, потом ее выставить и рассказать потом всем желающим об этом подвиге. Вот. Затем это идет подготовка. Это вы одеваетесь в форму, выбираете экипировку. Нет, сначала выбираете экипировку, потому что если брать Красную Армию, которую мы реконструируем, то там есть два нюанса. И они оба связаны с годами. Потому что в первый период войны до 43-го года была одна форма с петлицами, возможно, видели.
Да.
Вот. А вторая уже, это уже после 43-го, это более популярный образ советского воина-освободителя, уже с погонами. Вот. И, соответственно, это даже в полевом выходе, это важно. Несмотря на то, что на нас именно в этом походе никто не смотрит, но мы сами чувствуем, что мы должны именно брать все правильное под тот период. Максимальное допущение, это условно партизан с нами пойдет. Вот. Затем уже одеваемся, готовимся и выдвигаемся уже на место. Чаще всего добираемся на поездах и электричках, а потом уже идем в сам поход. Насчет романтики вы очень верно подметили, особенно когда вы уже лежите там условно ночь в лесу, просто вот так вот лежишь и любуешься звездами. Это непередаваемое ощущение. Да и само лично для меня ощущение находиться именно в советской форме, несмотря на всю ее периодическое неудобство, особенно кирзовые сапоги, там периодически ногам сильно достается. Но это своеобразная романтика. И вот на крайней реконструкции, не, скорее, это даже был слет реконструкторов «Бобруйский котел», одно из самых престижных мероприятий у нас в Беларуси. Там был и реконструкция боя, и жизнь в военно-полевом лагере, и, соответственно, полевой выход тоже был, который был скорее тактической игрой, потому что мы там еще и с немцами воевали. Так даже находиться в этом лагере, чувствовать на себе эту атмосферу, ну, как будто бы в советское военное кино попал. Как будто реально в бой идут одни старики или что-то такое.
Слушай, ну все по-настоящему. Наверное, все это усиливает эффект и понимание того, что то, что вы делаете, это вот очень реалистично.
Конечно, да. И именно поэтому мы так скрупулезно относимся и к материалам формы, и то, как она выглядит, и что уж там скрывать, даже периодически живем по уставу, именно если брать этот военно-полевой лагерь на фестивале «Бобруйский котел», то это дико дает именно эффект погружения тот самый. И мозг наш такой и умный, и слегка такой туповатый орган человека, он как будто бы сам даже не понимает, что это все инсценировка, особенно во время реконструкции боя, где ты понимаешь, что в тебя ничего не летит, но ты пригибаешься просто сам, когда там арт-удар или по тебе стреляют, ты автоматически пригибаешься. Это бесценное ощущение.
А сколько по времени обычно длятся вот подобные сборы? Вы сразу же себе в программе понимаете, да, что нужно пробыть, ну, допустим, неделю или две недели? Или, может быть, от ситуации много зависит?
Ну, две недели вы это прям, конечно, загнули.
Ну, это я себе так представляю.
Это, конечно, лично моя мечта, но, тем не менее, в основном полевой выход, он, если его организуем лично мы, вот с Нил батальон, то обычно там где-то дня два максимум, ну, с ночью, мы пробудем в лесу или в поле. Вот. Если брать, опять-таки, Бобруйский котел, то там все это действо длилось 3 дня, по-моему. Вот. И там, естественно, и ночевки в палатках, и бой. Вот. То есть все варьируется от уровня организации мероприятия, того, кто и зачем это все организует. Вот, но уехать куда-то на недельку в форме я бы не отказался, несмотря на аскетичный образ жизни, вот совсем.
Девушки в вашей команде тоже есть?
Так точно, есть, и даже уже некоторые парни в чате для абитуриентов, ну и тоже девчонки, понаходили новых членов, и преимущественно из них девчонки, кстати говоря, они... как-то более активно, что ли, идут в реконструкцию, ну, что отчасти, конечно, и позитивно, но, с другой стороны, а кем воевать-то, простите меня? Правильно, никем.
Друзья, я напоминаю, что у нас прямо сейчас идет прямая трансляция ВКонтакте, нашего гостя можно не только слышать, но и видеть. Можно отправлять вопросы, номер нашего вайбера 29, код 174-72-62. Напоминаю, что у нас в гостях Илья Лопатин, студент филологического факультета Гомельского государственного университета имени Франциска Скорина, участник студенческой научно-исследовательской лаборатории «Батальон».
Практически на одном дыхании.
Да, прервемся еще на небольшую музыкальную паузу и вернемся совсем-совсем скоро.
Правда радио. We all stumble, where life is like it's a gamble, dreaming of a better day, treasures in a jar of clay. Stay humble, with these animals in the jungle, they all think that I'm the prey, did they just make a big mistake? Cause I got fire in my heart, it ain't going away, keep on that vibe, don't ask why, cause I'm here to stay. Chance, learn to dance without shoes in the rain. Guess I'm trying to say we're two of a kind. You gotta smooth out your moves. It's not wrong that I'm right. There's more than just one rule. Y'all just need to chill. I don't deserve a girl. But you could use a guy like me to tell you that you look perfect. And we don't always gotta fight. No matter if you're wrong or right, you're still my favorite person. We got life in our hearts, it ain't going away. Keep on that vibe, don't ask why, cause we're here to stay. We took a chance, learned to dance without shoes in the rain. It's not about the
you and me, baby, yeah, tell the rest to go. I'll pick you up, I'll make you smile when you're down and low. I'll be the sun, I warm your feet when you're feeling cold. Leave your worries till like yesterday. I lean back, throw your problems away. Leave it where it lay, live it in my days. I'll be good, I'll be chill when we just
you gotta smooth out your mood. Guess I'm trying to say, y'all just need to chill.
Интерактивная молодежная программа «Костюм на вырост». Прямо сейчас на Правда Радио.
В Время нашего эфира, друзья, летит просто, мгновенно, очень быстро, на одной минутке, что называется. Напоминаю, что у нас в гостях сегодня Илья Лопатин, студент филологического факультета Гомельского государственного университета имени Франциска Скорина, участник студенческой научно-исследовательской лаборатории «Батальон». Илья, в продолжении нашей темы, в продолжении вот полевых сборов, знаешь, еще какой вопрос, который еще хотелось тебе задать, с какими трудностями вы можете порой сталкиваться? Ну, может быть, погода, там, не знаю, рельеф, отсутствие каких-то там дорог проходимых, потому что в моем представлении это же где-то всегда происходит в таких местах, где тяжело, да, в лесу там.
Да, и, ну, дороги это, конечно, не сильно возникают проблемы, хотя есть один тип дорожного покрытия, который нам прям вообще не нравится, это рыхлый песок, потому что сапог, он чаще всего достаточно тяжелый, вот, и если поначалу ты этого не замечаешь, то потом, когда ты идешь уже какой-то там час по этой дороге, то тебе становится уже тяжеловато, и ты хочешь упасть просто на песок и сделать вид, что ты умер.
А романтики меньше?
Не, ну чаще всего романтика присутствует, особенно когда поем там какую-нибудь «Темную ночь», там «Смуглянку» или что-нибудь такое. Вот, песни — это как бы неотъемлемая часть. На том же «Котле» Бобруйском, о котором я уже говорил в предыдущем выходе, это, да, там же был целый военно-фронтовой концерт, который в этот раз даже немцы не очернили своим приходом. Вот. И шикарно абсолютно провели время, полежали, ну, лично я полежал на травке, потому что пришел поздно, но любуя звездами, слушая военно-полевую музыку, стихи, это шедевр просто.
Так, то есть творчество приветствуется?
Да, и очень даже приветствуется, потому что, ну, по крайней мере, в полевом выходе самое ценное, что есть, это маршевая песня. Банально, чтобы не сбивать темп и, как бы, ну, подзаряжать энергией своеобразной. Вот. А в остальном, как своеобразный такой перерыв, разгрузка, ну, это как обычные песни в обычном походе у костра. Вот что-то подобное.
Ну, то есть, насколько я понимаю, гитара всегда присутствует в вашей компании.
Ну, в нашей компании пока нет. Там были планы именно насчет гитары, и я так думаю, что до сих пор остались, но пока эта еще идея не сильно реализована. Но я так думаю, что сделаем, и все будет гораздо-гораздо проще.
Слушай, а как вот распределяются обязанности между участниками? Мне кажется, это тоже очень такая интересная история, потому что чем больше, что называется, договоришься на старте, да, тем меньше потом возникает каких-то бытовых трудностей. Наверняка ведь кто-то отвечает за кухню там полевую, да, кто-то за музыку, кто-то там, не знаю, за какие-то другие бытовые такие необходимые вещи.
Ну, как это происходит у вас? В самом выходе и там на какой-нибудь выставке, там в реконструкции боя, там, ну ладно, реконструкцию боя не сильно берем, потому что там ваши обязанности диктуются вашими кантами на погонах, да, или на петлицах, потому, да, что если вы условно там инженеры и вы какие-нибудь саперы, то у вас будет одна функция, если вы связисты, там артиллеристы, то у вас будет другая. А если брать именно полевой выход, в частности те, которые организуем мы сами, то обязанностей там преимущества нет. Там ты приходишь, берешь там что-нибудь покушать, ну, желательно там антуражное. Чаще всего берем какие-нибудь консервы, колбасу и хлеб. Вот, такое самое оптимальное именно в плане того, чтобы подкрепиться. Да, да, это самая оптимальная еда. Тем более продуктовые наборы в виде там сервиза, ложка, там миска, мы всегда с собой берем. Вот, но распределение обязанностей у нас есть именно в самой структуре клуба. Например, я, ввиду моей специальности журналистика, я исполняю роль информбюро своеобразного. Вот, и я веду телеграм-канал и, в принципе, отвечаю за соцсети. По крайней мере, отвечаю, потому что инстаграм, например, веду не я, а другие девчонки из нашего информбюро. Но я вот пишу посты, это либо новостные, либо исторические. Вот. И также у нас есть роли казначея, ну, собственно, тот, который отвечает за казну клуба, потому что вся форма, она, понятное дело, не бесплатная. Есть и роль, собственно, куратора. Вот, есть роли интенданта, это заведующего складом, грубо говоря, тот, который отвечает за подсчет всей формы, кому она и когда выдается, чтобы ничего не потеряли, потому что мы умеем.
Ну, слушай, в лесу можно, наверное, иногда что-то потерять, в конце концов. Такое
более
случается.
Скажу, уже теряли, там вот Антон Александрович на Бобруйском котле вообще нож посеял. Правда, его нашли наши товарищи с Москвы, с которыми мы познакомились на этом котле. Но посмотрим, как скоро он его себе вернет.
Слушай, а был ли в твоей практике случай, когда, вот, я не знаю, какая-то безобидная, на первый взгляд, вещь, ну, не знаю, может быть, ложка, там, гильза, пуговица, да, рассказывала какую-то очень, ну, важную историю своего владельца? Ведь вы наверняка находите такие вещи в те моменты, когда вот у вас возникают такие полевые сборы.
Ну, для начала я сделаю ремарку, то, что мы черным копательством не занимаемся, все-таки это уголовно наказуемо. Но да, есть одна находка, которую вот мы сделали в полевом выходе в беседке. Это, получается, был для меня второй полевой выход. И по совместительству самый для меня легендарный, потому что там и была ночевка, и встречали рассвет, очень побитые. Вот, и там мы буквально на земле возле ДОТа нашли штык, настоящий штык от винтовки Мосина. И, естественно, мы сразу подумали о том, как его использовали, как он здесь оказался. Ну, наверное, подлинную историю мы не узнаем. Все-таки штык — это такая вещь, которая никак не подписывалась, ничего такого. Вот. Но, тем не менее, было достаточно любопытно порефлексировать на тему того, как этот штык использовался в реальности, и как он в первую очередь оказался на земле, и почему, даже при том, что до нас там уже были реконструкторы и проводили там бои именно, его никто не нашел. Либо его там кто-то забыл и выкинул. Но мы не знаем этой истории, но было бы очень интересно ее узнать.
А какова дальнейшая судьба его штыка?
Ну, мы его выставляем как, естественно, как оригинальную вещь, потому что это и действительно оригинальная вещь, только пришлось его слегка так подчистить, потому что он был сильно грязный и ржавый. Чуть-чуть подчистили и выставляем в выставочном зале Скорины, в ГЦК, в ОЦКО, то есть где попадается нам именно выставка, потому что все-таки это достаточно ценный предмет.
Ну, о выставках поговорим, кстати, чуть-чуть позже, Илья. Я хотел бы, знаешь, вот сейчас акцентировать внимание на то, что у вас есть соцсети, есть Телеграм, Инстаграм.
Так точно.
А как нашим радиослушателям, которые заинтересованы в том, чтобы быть вашими подписчиками, вас отыскать? Расскажи сейчас.
Да, в целом-то, я так думаю, что если Правда Радио организует ссылочку на наш Телеграм-канал, то в целом
можно
без проблем. Так. Без проблем можете присоединяться к нам в Телеграм-канал. Вы там узнаете, в принципе, нас в лицо. Не только меня, узнаете много чего интересного, именно каких-то исторических фактов. Возможно, даже иногда посмеетесь. В частности, я вспоминаю наш пост на 1 апреля, где мы придумали многобашенную Т-34, которая не существовала в реальности. Вот. Поэтому, если вам это будет конкретно интересно, или даже если вы захотите к нам присоединиться, мы всегда будем рады, если участники нашего клуба будут не только из нашего университета, потому что это в любом случае расширение.
Это приветствует.
Конечно, потому что нам в любом случае нужны будут люди, но есть, конечно, ряд подводных камней, но я думаю, что при большом желании всех мы их устраним.
Слушай, у тебя такая тесная связь, мне кажется, с историческим факультетом, как у филолога. Даже в какой-то момент я забываю, что ты на самом деле филолог.
Я сам забываю.
Ты пришел в университет на филологический факультет,
да,
и так тесно связан с ИКО. А бывали случаи, когда, я не знаю, один факультет переманивал к себе студентов другого факультета?
Честно говоря, здесь не знаю, но у меня, по крайней мере, мысли о том, что перейти на исторический факультет, ну, в плане шутки, естественно, витали, но в основном нет, потому что именно в плане своей будущей профессии я уже определился, то, что это будет журналистика, но в плане хобби, естественно, исторический факультет, но как бы у меня самого возникает ощущение, да простят меня мой деканат, я больше чувствую себя историком, да, я больше чувствую себя историком, но это, возможно, потому что очень сильно вовлечен именно в это хобби, и в целом у меня исторический движ везде. Ну, сейчас, после этого эфира, почувствую себя больше журналистом, поэтому все нормально, я еще с вами.
Мне так хочется сказать, сегодня у нас очень интересная история происходит здесь, в студии «Правда Радио», потому что у нас в гостях Илья Лопатин, студент филологического факультета.
И латентный историк.
Да, Гомельского государственного университета имени Франциска Скорина, участник студенческой научно-исследовательской лаборатории «Батальон». Прервемся еще на одну небольшую паузу. Через несколько минут, друзья, продолжим нашу беседу.
«Правда Радио». Хорошо там, где мы есть.
Прогноз погоды снова врет. Облакам сегодня грустно. Я предупредиться, что на сердце пусто. бьется о стекло, смывает обиды, наше время истекло. Кофе не допитый, я тебя на полпути отпускаю. Эта встреча ничего не меняет, но буду в ритме дождя все сильнее любить тебя. В ритме дождя, чтобы прожить тебя. В ритме дождя, целую напоминать из-за тебя. И мы так не успели стать. В ритме дождя, чтоб ты не смог забыть, как я могла красиво тебя любить. В ритме дождя, последний раз теряю себя.
Активная молодежная программа «Костюм на вырост». Прямо сейчас на «Правда радио».
Знаете, друзья, поймал себя на мысли, что музыка в нашем эфире отражает ситуацию, которая происходит на улице, в ритме дождя.
Да-да-да-да-да, и в ритме грозы тоже.
Да, но мы продолжаем говорить с нашим гостем. Сегодня, напоминаю, в нашей студии Илья Лопатин, студент филологического факультета Гомельского государственного университета имени Франциска Скорина, участник студенческой научно-исследовательской лаборатории «Батальон». Илья, вот с находками, ну, как бы разобрались, да, уже рассказал любопытную историю, как происходит. А насколько часто приходится работать с архивными документами, чтобы понять, где найти место боя, может быть, где был чей-то лагерь. Работа до, собственно, выхода на сам полевые сборы, как много времени отнимает?
Ну, насчет именно как много времени занимает, это я вам точно не скажу, потому что маршрут разрабатываю не я. Вот. Но я могу привести другой пример. Это когда мы делали диорамы с братом. Сейчас он один переквалифицировался именно на прикладную работу. Я там могу помогать там чисто по аннотациям, по поиску исторического источника и всего такого. Так вот там, ну, все зависит от обширности темы, потому что некоторые события, они находятся просто даже случайно. И идея сделать по этому событию диораму уже приходит постфактум. Например, это совсем недавно у нас завершилась новая работа, посвящена эпизоду битвы за Москву, а именно сражение на Бородинском поле. Так вот, там идея просто пришла спонтанно, потому что там наш коллега по клубу, он смотрел видео и просто попалась эта тема, и предложил сделать такую диораму. Ну, сделали, и там именно какой-то источник пришлось, ну, крайне быстро, в общем-то, нашли, и там от силы час потратили именно на полное изучение, на полное подкрепление и объяснение всего того, что происходит на диораме, вот. Поэтому там все варьируется. А бывает такое то, что конкретно ищем какие-то эпизоды для диорам. Сначала, ну, мы как работаем? Сначала берем общее событие. Например, Гомельская реческая операция.
Так.
Вот. Затем мы идем на сужение, потому что, ну, по всей Гомельской реческой операции мы можем сделать только какую-нибудь карту, но к этому мы пока еще не пришли. Все-таки мы больше хотим делать именно либо сражения, либо моменты быта. Вот. И это тоже два у нас по факту разных типа диорам. Есть одни диорамы, краски, которые реконструируют быт, либо они концентрируются на чем-то одном, например, большой танк сделать, либо на каком-нибудь сражении, там маленькие танчики, маленькие человечки, но их там очень много и большое полотно, такое обширное полотно боя. Вот, так именно на моменте боя, вот такие диорамы с большим, с большой техникой и с большими людьми, они тратят гораздо больше времени, потому что это же надо найти максимально интересный эпизод быта или чего-то такого, потому что про сражение написано кратно больше.
Слушай, ну вот мы в течение эфира постоянно произносим слово «диорама», так?
Да.
И я не могу не спросить вообще, как часто происходят выставки? Где можно, наверное, их увидеть? Как можно прикоснуться вот, к вашим работам?
Ну, прикоснуться нельзя, все-таки это своеобразный экспонат.
Передосно.
Да, в целом это мы чаще всего присутствуем, наверное, на почти всех выставках, которые именно организует в городе. То есть в абсолютно... Мне даже сложно, наверное, перечислить те культурные места, где мы не побывали за все это время. Не всегда там, конечно, присутствуют диорамы, но обычно это происходит на какие-то памятные даты или на какие-нибудь праздники государственные. Например, вот День независимости Республики Беларусь, который был недавно. Вот там... Правда, ради выставка, в выставках мы не участвовали, потому что в прошлом году мы участвовали в набережной, а в этом году на набережной ничего не было. Ну и как бы нигде в другом месте мы вроде как сориентироваться не успели. Да и в целом сейчас исторический факультет на раскопках, поэтому организовывать это, ну, почти что некому сейчас.
Слушай, у меня, знаешь, вот какой вопрос еще хочется тебе задать. Многие скептики, наверное, правильно так сказать, считают, что молодежь сейчас, ну, вот, где-то далека от истории. Очень часто приходится слышать подобные вещи.
Но простите, я вас перебью, но в большинстве своем это действительно так, потому что молодежь считает это очень скучным, потому что они, наверное, не сильно знают о том, что историю можно изучать на практике, а практика все-таки гораздо-гораздо интересней. Но вот в плане теории, ну, я не думаю, то, что даже вот тебе было очень интересно зубрить эти бесконечные даты и все такое. Все-таки историю надо уметь понимать, ее надо уметь чувствовать.
Я с тобой полностью согласен. Знаешь, я никогда не изубрил историю, именно потому что мне, наверное, было любопытно погрузиться. И когда ты понимаешь вообще, что происходило,
конечно, у тебя
это
конечно.
Все вкладывается автоматически,
конечно,
зубрить вот, не нужно.
Да, но это самое важное.
Ты знаешь, о чем мы все-таки продолжим свою мысль? Вот ты и твои коллеги как своими руками, что называется, восстанавливаете память о наших земляках. Но вопрос такой, вот что важнее все-таки, знать точные даты сражения или понимать, что чувствовал обычный человек в окопе? Вот немножко про эмоции. Расскажи, что в твоем случае важнее?
Ну, наверное, в моем случае будет оба варианта важны, потому что если я не знаю первоисточника, собственно, того, что мы делаем и зачем мы делаем, то у меня и не будет какого-то эффекта погружения. То есть для меня это будет просто хороший романтичный поход в стиле тех лет. Вот, а если мы конкретно реконструируем те события, определенные, вот как слет Бобруйский котел, то гораздо больше эффект погружения и как бы причастности к этому всему. Поэтому тут нет одного очень важного фактора, они оба важны и взаимосвязаны между собой.
Что, знаешь, такой вопрос, который мне тоже очень хочется тебе задать. Вот местные жители, как они не реагируют, когда вы приезжаете в отдаленные деревни, там, не знаю, приходите к ним с выставкой? Наверняка ведь есть багаж историй очень любопытных, да, потому что я себе...
Ну, чаще всего в шоке, потому что, особенно если люди старшего поколения, они такие, мать честная иногда, вот что-то такое проскакивает, все-таки это прям шок.
Ты филолог, ты можешь свой словарь диалектично завести немножко, записывать вот эти вот особенности.
Не, ну, кстати, вообще на самом деле это было интересно, потому что, опять-таки, я помню с первого полевого выхода, где мы все-таки зашли в деревню Черные Броды, потому что они нам были по пути. Мы с прискорбием узнали то, что Черные Броды уже наполовину мертвая деревня, и там даже уже дома сносят. Вот. Ну, в целом, всегда достаточно смешно. А иногда даже бывало и грустно встречаться с местными жителями. Например, я до сих пор помню, в моем втором полевом выходе такая история была. Вот мы уже все, приезжаем к станции Беседки уже. И мимо нас, мы проходим мимо группы, наверное, ну, школьниц, наверное, что-то такое. И одна из них прям на меня смотрела, как будто, я не знаю, мы там уже чуть ли не жениться собрались после 5 лет отношений. У нее глаза были такие щенячие, как будто меня реально провожала на фронт. А я стою и даже не знаю, кто это. И вот до сих пор у нас такой анекдот даже ходит.
Слушай, бывает так, что там, не знаю, местные жительницы вам могут принести молока, например, попить. Сказать, мальчик, слушайте, вот вы так стараетесь, много всего полезного делаете. Держите, вам подарок.
Ну, подарки действительно были, но не молоко, чаще всего это, конечно, вода, потому что вода кончается достаточно быстро. Да.
Кринично.
Очень быстро кончается у нас вода, особенно после какого-то прям длительного марша.
Вода заканчивается, но эфир продолжается, друзья. Впрочем, сейчас мы сделаем небольшую музыкальную паузу. Вернемся в студию буквально через несколько минут.
Правда радио. Хорошо там, где мы есть.
Ты мне рисуешь сердечко на запотевшем стекле. Я потрясу это встречи. Ты улыбаешься мне. Осень играет нам регги. С осенью наш тобой фит. Голосовые в телеге. Мне твоя словно стихия. Без меня буду надеяться, что все ок. Без меня я бы и дня без тебя не смог. Без меня ветер уносит мою печаль. Если тебе будет легче, от этого мне правда жаль. Мне твои губы кричали, ты без меня не скучай. Осень играет нам, да-да, только у нас не Париж. Библиотека, охотно, Лубянка, ты моя спишь.
Мне тобой так дышать легко, спрячу сердце за тайником. Дождь целует, а что потом? Мы на дно Титаника. Крыша нет, залила дом. Чистого разума сияние. В небо и тонуть с тобой вдвоем. Дождь пройдет, да обещай мне.
Активная молодежная программа «Костюм на вырост». Прямо сейчас на «Правда радио».
12.52 на часах. Я напоминаю, что у нас в гостях сегодня Илья Лопатин, студент филологического факультета Гомельского государственного университета имени Франциска Скорина. Прямо сейчас он машет рукой в камеру. Там его можно видеть, не только слышать. Участник студенческой научно-исследовательской лаборатории «Батальон». Времени остается не так много у нас, Илья, но есть несколько вопросов, которые, знаешь, мне хочется тебе задать в форме блица, наверное.
Без проблем, давайте.
Давай так. Твой самый ценный или, может быть, памятный артефакт, найденный лично тобой?
Скорее, он не найденный был, а это была гильза с моего первого выстрела, с моей первой реконструкции боя. Она была на партизанской крыничке.
Угу. Как ты совмещаешь учебу? Вот сейчас ты пришел к нам в студию и сразу сказал, сессия наконец дана. Как совмещаешь учебу, сессии, я не знаю, постоянные выезды? Где берешь вот энергию? Потому что ты сейчас, несмотря на всю усталость, позволяешь себе улыбаться, шутить и, собственно, делиться новостями. Такое чувство, будто бы энергии в тебе просто больше, чем 100%.
Ну, я просто по ночам сплю, в отличие от большинства студентов. А, во-вторых, как-то находится время для совмещения. Периодически, конечно, приходится отпрашиваться, но в целом именно урона учебе это не наносит.
Никогда не было такого, да, что вот есть какой-то перегруз, прям нужно отдохнуть?
Нет, не было.
Хорошо, давай так. Сегодня мы о творчестве тоже говорили. Книга, фильм или песня, которая лучше всего передает атмосферу твоей деятельности?
Пу-пу-пу. Ну, скорее...
Может быть, песня?
Песня? Ну, сложно. Ну, тогда я, наверное, возьму что-то романтичное. «Темная ночь» Марка Бернеса.
О, здорово. Хорошо. Ну, и давай так. Наверное, одно-два слова, которыми ты мог бы описать свою работу в батальоне.
Долбанный кошмар. Не, ну это все шутки. Скорее, это просто упорная работа и развитие наших соцсетей.
Здорово. Здорово. Мне кажется, что, знаешь, эту тему можно продолжать бесконечно долго.
К сожалению, у нас зрители меломаны.
Да. Давай так. Ты, как студент-филолог, пообещаешь здесь, в студии «Правда радио», что когда-нибудь напишешь об этом полноценную, я не знаю, работу. Может быть, книгу даже. Почему нет? Ведь у тебя столько историй, что, мне кажется, будет совершенно неправильно, если ты не поделишься ими где-то в своих размышлениях, мемуарах хотя бы.
Ну, я думаю, что книга даже не пригодится, если вы будете чаще звать. Сможем чаще говорить, и тогда тоже все слушатели будут узнавать все больше и больше про это увлечение.
Ну да, мы будем потом пересматривать в наших соцсетях, у нас есть такая возможность. Давай так, планы на ближайшее будущее. Расскажи, чем будешь заниматься в батальоне, там, не знаю, на ближайшие летние месяцы хотя бы.
Ну, на летние месяцы это закончить практику и закончить подработку, потом сдать аккредитацию, это уже осенью будет. Ну и потихоньку пытаться собирать свой личный комплект именно на оба периода, это уже два комплекта.
Потом будет четвертый курс университета, да? Он,
да,
кстати, будет, да, сложнее, чем третий. Придется чем-то жертвовать, может быть, или нет? Как ты считаешь? Как
прогнозируешь? Я думаю, что не придется. Мне кажется, что пройдет все абсолютно точно так же, потому что, ну, уже полтора, уже три семестра я в реконструкции, и как бы проблем не возникает. Поэтому я думаю, что и в дальнейшем тоже получится все совмещать.
И в завершении эфира твои пожелания всем радиослушателям.
Ну, в первую очередь хочу пожелать того, чтобы вы сейчас отдохнули как следует на такой прекрасной погоде, потому что потом все равно все прожаримся, ой, как смачно. Будете таким же загорелым, как я. Вот. Не болейте, изучайте историю, это действительно сейчас важно. И всего вам хорошего.
Спасибо огромное за пожелание. Я так понимаю, что среди прочего ты прогнозируешь жаркую погоду там, где-то в августе.
Ну, наверное, я думаю, да? Что лето вернется, к моему сожалению.
Друзья, у нас в гостях был Илья Лопатин, студент филологического факультета Гомельского государственного университета имени Франциска Скорина, участник студенческой научно-исследовательской лаборатории «Батальон». Спасибо тебе за беседу, удачи.
И вам спасибо, что пригласили.
Побольше новых открытий. Ну и, как мы уже договорились, будем продолжать встречаться в студии «Правда радио», делиться новостями, делиться историями, потому что их у тебя очень-очень много.
Да, конечно.
Всем желаем хорошего продолжения дня. Пока.